Мы приветствуем всех друзей, кто посетил сегодня наш дом молитвы, братьев и сестер. У нас с вами очередное рассуждение над Священным Писанием, понимая то, что в этом наша жизнь, в этом основа нашей веры, фактически от Писания вера наша и живет, и берет свое функционирование. Мы в прошлый раз с вами рассматривали тему влияния ветхой природы в созидании самого себя. Позвольте несколько только мыслей, буквально минуточку-полторы взять, для того, чтобы напомнить вот пять основных пунктов, которые мы рассмотрели в прошлый раз. Они нам помогут сегодня продвигаться далее. Сегодня у нас другая тема – созидание церкви. Но очень важно будет напомнить то, о чем мы в прошлый раз говорили. Говорили о том, что грех достаточно серьезно изменил личность человека. И вот с этой измененной личностью мы приходим к Богу. И она дает о себе знать. Мы говорили о том, что все-таки согласно Священному Писанию у нас нет основания говорить о том, что человек рождается в этот мир с природным грехом, с первородным грехом, простите. Это не библейское понятие, но мы явно видим, что Библия поддерживает другую очень важную мысль о том, что все люди приходят к Богу с испорченной природой или с ветхой природой. И вот эта ветхая природа дает о себе знать. Я хочу обратить внимание на те мысли, о которых мы в прошлый раз говорили, каким образом грех изменил личность человека. Прежде всего, он сделал, фактически разрушил весь внутренний мир. В чем именно это разрушение проявилось? Претензия на самозначимость, на независимость. Я что-то могу без Бога. Это первое, что было поражено в человеке, если до этого он понимал свою зависимость от Бога, и он, общаясь с Богом, испытывал удовлетворение. Он разговаривал с ним в прохладе дня, и для него эти встречи приносили особый подъем. Но грех, как только вошел, моментально он разрушил эту связь с Богом, и человек стал сам принимать некоторые решения. Мы говорили о том, что он моментально уже что-то пытается сделать. Он увидел, он шил, он покрыл вот свою наготу, как он это видел. Итак, прежде всего, эта личность поражена была в том, что человек стал рассматривать себя как того, что он что-то значит. Уже независимо от Бога, это первое. Второе, что проявилось в человеке и в результате грехопадения, это боязнь ответственности. Он вправе, он достаточно смело принимает решения, но как дело только доходит до того, чтобы отчитаться, он прячется. Это то, что произвел грех. Люди достаточно большую активность проявляют в том, когда хотят проявить себя, но как только дело доходит до ответственности, они боятся. Это явно видно в поведении Адама, что он скрылся. Прежде всего, он сделал самостоятельное решение. Второе, он скрылся. Третье, что очень важно, лживость стала нормальным состоянием в личности человека. В чем эта лживость проявилась у первых людей? Адам отчитывается перед Богом, когда все-таки он в своем безумии, по-другому не скажешь, попытался скрыться, понимая, что это все-таки никуда ты не денешься. Никуда ты в саду не скроешься. Но тем не менее, вот этот страх, будьте внимательны, уйти от ответственности, он его гнал от Бога. Но когда все-таки Бог произвел эту встречу, когда он призвал его к ответу, «Адам, где ты?» Он прекрасно понял, что спрятаться никуда невозможно, и здесь он начинает, смотрите, грех моментально изменил его сознание, и он вчера только, здраво рассуждая, вчера у него было здравое рассуждение, сегодня он конкретные правдивые факты приводит, но приводит в таком порядке, что обвиняет Бога. Мы обращали внимание на слова «жена, которую ты мне дал, она дала мне, и я ел». Но эта лживая природа проявляется в том, что человек всегда убирает личную ответственность. У него всегда все виноваты. Это проявление греха. Я думаю, что мы себя узнаем, правда? Всегда кто-то виноват, особенно если в конфликты в семьях, между родителями и детьми, всегда кто-то виноват. Но человек боится признать личную ответственность. В этом лживая его природа проявляется. И четвертое, что мы явно увидели, это человек сфокусировал исключительно на себе. Самоцентризм, именно к нему Бог обращает внимание, не ел ли ты? Ты на жену там все это свалил, но я тебя спрашиваю, не ел ли ты? То есть явно Господь видит, что поражено было вот это внутреннее состояние Адама, и именно на это нужно было нацелить вот этот вопрос, где ты? Я, во мне все. То есть фактически и сразу с момента грехопадения человек был подвержен эгоизму, все вокруг него должно вращаться. И последнее, на что мы обратили внимание, это результат греха проявился в том, что человек стал господствовать. Именно против этого Господь и определяет, направляет свои слова и говорит жене, к мужу твоему влечение твое, то есть ты будешь стремиться господствовать над ним, но не ты, а он будет над тобой господствовать. Причем не идет здесь речь о том, что Адам – это глава семьи, идет речь о господстве. Итак, вот так поражена была личность человека. И вот с такой личностью мы, друзья, приходим к Богу. Именно с такой. Именно вот эта ветхая природа является одним из главных препятствий нам самим в созидании Церкви Христовой. Пожалуйста, не будем забывать никогда вот то, как грех разрушил личность человека, внутренний его мир, он испорчен, более того, он передается из поколения в поколение. Мы обращали внимание на то, что у Адама прошло, может, ну, час, два или три, может быть, немножко больше, но, во всяком случае, не тысячелетие. Короткое время прошло, и мы в прошлый раз очень подробно говорили о том, как грех за короткое время, за несколько часов, извините, изуродовал внутренний мир Адама. Именно вот этот испорченный, разрушенный мир Адам и передал по наследству. И вот с этим миром, которому добавили еще поколения, которые были перед нами своего, и очень много негативного опыта, мы это все унаследовали. Именно вот с таким миром мы приходим к Богу. Почему Писание очень важную истину утверждает? Именно против этой истины сегодня, осмелюсь сказать, многие грешат. Многие эту истину пытаются как-то прикрасить, не так же категорично. Библия предлагает только, не предлагает, а смотрите, Бог повелевает. Для того, чтобы разрушенные отношения с Богом восстановились, есть одно требование, которое Бог требует от всех людей. Какое? Это покаяние. Если твой внутренний мир был испорчен грехом, ты внутри должен признать факт абсолютной твоей испорченности. Ты ни к чему не годен. И пока ты вот эту испорченность своей природы не признаешь, не исповедаешь, ты не сможешь развиваться. Сколь много сегодня людей мучаются в церквах. А по сути получается одно. Не надо изображать из себя верующего человека. Хватит, наигрался. Тебе нужно только одно, покайся. Всего лишь навсего. Хоть ты, может быть, уже долгое время посещаешь дом молитвы или церковь. Всего лишь навсего ты должен покаяться. Люди придумали сегодня какие-то заменители. Вот обновление покаяния нужно, там еще что-то нужно. Надо стараться молиться, надо стараться посещать. Кому стараться, если он покойник, простите, если он мертвый? О каком старании идет речь? Ему надо просто родиться, ему нужно покаяться. Ведь покаяние – это первый шаг в возрождении. Мы пытаемся подпорки ставить или, может, приукрасить человека. Хотя и достаточно часто налицо то, что человек, придя к Богу, как он думает, он не покаялся. Очень интересно, когда люди приходят к Богу, нередко покаяние в чем происходит? Допустим, человек был зависим от алкоголя. И он приходит, просит у Бога прощения, «Господи, прости меня», а предполагает что? «Освободи меня от алкогольной зависимости», не так ли? Друзья, это покаяние? Нет, это не покаяние. Человек устал пить, и видит, что семья рушится, и он просит у Бога, ты мне помоги, пожалуйста. В чем? Чтобы я бросил пить. Нет, это не все. Ты с последствием пытаешься бороться. Ты последствия пытаешься исповедать. Это неправильно. Ты должен свою греховную природу раскрыть. Ведь ты пьешь, потому что греховная природа у тебя. Ну, уберешь эту пьянку. Завтра наркотик, уберешь наркотик. После этого еще какой-то грех. Ну и что, изменилось? Но ничего ведь не поменялось. Пока внутренняя природа не будет изменена, бесполезно, друзья, пытаться рисовать, может быть, представлять себя красивого одетого грешника и посещающего долгие годы храм. Друзья, я удивлен тому, насколько Библия прямо ставит это жесткое условие перед всеми людьми. Если вы не родитесь свыше, Христос прямо сказал, вы в Царство Небесное не войдете. Кто не родится от воды и духа, в Царство Небесное не войдет. Он его не увидит. Поэтому очень важно, друзья, понимать, что наше возрастание во Христе, наша нормальная жизнь будет только тогда, когда она начнется, эта жизнь. А начинается она с покаяния. Если покаяние, действительно исповедание своей греховной природы перед Богом не было, жизни нет. Мы пытаемся иллюзию создавать, что у нас есть вроде бы эта жизнь. А по сути люди именно от этого очень часто страдают. А выход достаточно простой. Если действительно сокрушения пред Богом не было, если исповедание своей испорченной природы перед Богом не было, это надо сделать. Это надо сделать не потому, что проповедник сегодня говорит, потому что Библия однозначно об этом говорит. Если вы не измените природу, мышление свое не поменяете. Не надо потом посты накладывать, не надо долгих молитв проводить, не надо. Ведь если главное условие не было выполнено, Божье условие, друзья, внутреннего изменения у нас не произойдет, и что самое важное, Церкви Христовой мы не будем. Мы сейчас будем об этом говорить, что в эту церковь, в Церковь Христову вводит Христос, и смотрите, кого вводит? Только возрожденных, тех, кто имеет жизнь. В Церкви Христовой нет мертвых людей. Нет религиозных людей. В Церкви Христовой есть возрожденные люди. И, друзья, мы сейчас с вами обращаем внимание на сегодняшнюю тему и приглашаю основной текст, который будет сегодня главным в нашем размышлении, прочитать. И основное время будет посвящено именно этой теме созидания Церкви. Один только стих. Евангелие Матфея, 16 глава. 1:18 стих. Вы его очень хорошо знаете. Тема наша – созидание церкви. И главный стих, который мы прочтем, мы после этого будем обращаться еще к другим стихам, к другим текстам, но этот текст, он, на мой взгляд, достаточно сильно, достаточно конкретно, красочно представит нам суть вопроса, о котором мы будем с вами сегодня вместе рассуждать. Когда Петр исповедал Христа, вернее, Христос задал вопрос – «За кого почитают меня люди?» Петр сказал о своем исповедании, за кого он принимает Христа. «Ты, Христос, Сын Бога Живого». Христос прямо сказал, что вот это понимание не от людей. Это понимание от Бога. Вспоминайте наше рассуждение в воскресенье. Веровать в Иисуса, Сына Божьего. Есть только один Иисус. Есть только один Иисус, библейский, Божий Иисус. Никакого другого больше нет. Так вот, если Петр признал его как за Христа Божьего, вот о чем Иоанн позже пишет, это не от ума, обратите внимание, это не от того, что он научился, это Бог открывает. И когда явно было в Петре, когда он засвидетельствовал то, что он от Отца получил, вот здесь Христос ему говорит после этого, «И я говорю тебе, ты Петр, и на этом камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Сразу бросается в глаза, друзья, очень интересные две мысли вот в этой ключевой фразе, которую Христос произнес. Он говорит, я создам церковь мою. Вы никогда не задавались вопросом, почему после этого он сразу же произнес слова? Какие? И врата ада ее не одолеют. Как вы думаете, почему? Христос в этих простых словах сразу утвердил для всех людей одну истину. Христос будет основателем церкви, а против этой церкви постоянно весь ад будет воевать. Вот то, что должен помнить каждый верующий. Поэтому один из главных вопросов, каково мое отношение к церкви? Понимаю ли я, если я в церкви Христовой, понимаю ли я, что это постоянное противление ада, причем не просто противление, угрозы, я вас, ребята. Это постоянное давление. Давление, мы позже увидим это через ветхую природу и через другие очень искусные пути, когда ад, силы ада используют для того, чтобы Церковь Христову разрушить. Друзья, вы не задавались вопросом следующим, как вы представляете, что такое Церковь Христа? Если сегодня задать вопросы, может, пару секунд буквально взять, для того, чтобы вы могли вот свое определение дать. Как вы понимаете, что такое Церковь Христа? Вот удивительно, с одной стороны, у нас есть мысли некоторые, которые можем сказать, ну да, что-то попытаемся вспомнить из Библии, но, как правило, я себя на этом поймал. Когда мы говорим о том, о Церкви Христовой, хочу и не хочу, но то, что я практически сколько уже 30 с лишним лет являюсь членом церкви, одной и другой, поместной, я смотрю на Церковь Христову через мою поместную церковь. Вы за собой такое не замечали? Интересно, как-то вот мое понимание церкви, хотите, не хотите, оно привязано к тому, что я долгие годы мог провести в какой-то поместной церкви. И неудивительно, что когда мы говорим, как должно быть в церкви, вот простой вопрос, мы на этот вопрос смотрим через то, что было в той церкви, где я долгое время пробыл. Вот удивительно, вот так устроен человек. Но так ли это, друзья? На Церковь Христа мы привыкли смотреть через свою поместную церковь. Это особенно заметно в том, как мы дорожим тем, что у нас было. Вы замечали с собой, когда вы, допустим, говорите о некоторых нюансах, допустим, как должна устраиваться наша поместная церковь, у нас иногда, мы говорим, выскакивает, но это не выскакивает, оно просто живет у нас. Мы нередко говорим так, вот у нас так было, что это? Друзья, мы на Церковь Христа смотрим через то, как у нас было в нашей поместной церкви. И нам достаточно тяжело, может быть, воспринять, что в другой церкви может быть по-другому. Но мы же соглашаемся с тем, что церкви-то по-разному развивались. Тогда возникает вопрос, так как оно должно быть в Церкви Христовой? Ну как? Как оно было у нас? Как оно было там в центральных, столичных городах? Как оно должно быть? Это вопросы достаточно серьезные, которые должны нас поставить перед фактом. Правильно ли мы понимаем Церковь Христову? Правильно ли мы понимаем, что она себя представляет? Мы много говорим о том, как было, приводим очень много примеров. И что интересно, сознание наше потихонечку склоняется к тому, что мы смотрим своими человеческими глазами на то, как должна функционировать Церковь. Когда мы говорим о главе Церкви, мы понимаем, что главой церкви является Христос, но у нас практически всегда там Степанычи, Михалычи, там Никанорычи и так далее, Правда, да, я имею в виду отчество пресвитеров. Вот они постоянно перед нашими глазами. Вроде, но это неплохо, это хорошо, когда служитель на месте, когда к нему сохранилось уважение, и мы по ним, помня его, с благодарностью говорим, Господи, благодарим Тебя за то, что был у нас такой служитель. Но смотрите, вот интересно, почему-то наше сознание все равно тяготеет к тому, что хоть глава Церкви Христов, но вот есть еще и пресвитер церкви. Как понимает Церковь Христа? Ну вот и сразу у нас вот то, как у нас проходило служение, сколько у нас было проповедей и так далее, Друзья, хотите вы, не хотите, это не упрек, я констатирую факт, это то, с чем мы соприкасаемся. Я для себя ставлю вопрос, ставлю его перед вами. Это ли правильное понимание церкви? Так какая из себя церковь? Что она из себя представляет? Когда мы говорим, если мы не контролируем себя, а такое может быть, когда рассуждаем об устройстве церкви, если у меня на первом плане всегда вот та церковь, в которой я 20, 30, 40 лет провел, друзья, не попадаем ли мы в обольщение, в обман, когда размышляем о Церкви Христовой через очки поместной церкви? Ведь не есть ли это уклонение, когда мы пытаемся вот понимание церкви воспринимать именно так, как было это у нас? Не является ли это тонким уклонением от сути евангельского учения относительно того, что из себя представляет церковь? Обычаи одной поместной церкви являются применимыми только к данной церкви. Именно это вот то, что, может быть, мы часто не хотим признать за факт, что то, что в моей церкви было принято, я не могу этого требовать, чтобы это было в другой церкви. Но поскольку мы с вами съехали с разных церквей, вот это одна из главных проблем, которая явно говорит о том, что что-то в нашем сознании неправильное относительно представления Церкви Христовой, что-то неправильное. Но почему в одной церкви вроде бы было нормально, поклонялись Богу, в другой точно так же было нормально, тоже поклонялись Богу, и когда представители одной церкви встретились с представителем другой церкви, что-то между ними не клеится. Так какое представление, правильное представление церкви? Вот в чем, друзья, вопросы, которые мы просто, мы не можем на них не обращать внимания. Я сознательно, друзья, поднимаю вот то, о чем мы внутри обязательно думаем. Я поднимаю это, почему? Потому что важно увидеть, с каким багажом Мы с вами приближаемся к тому, чтобы подумать, что вообще из себя представляет церковь. Вот мое понимание церкви, оно правильное? Или оно связано с какими-то, возможно, посторонними факторами, нередко это с тем, как оно было, но не с тем, как это определяет Писание. Очень интересно отметить, друзья, что если мы говорим о церкви, наше внимание сегодня будет исключительно сфокусировано на Священное Писание. Именно Библия представляет для нас, что из себя представляет церковь. И когда мы говорим о церкви, о ее устройстве, мы никак не можем пройти мимо простого факта, что создал церковь Христос. И главой этой церкви является Христос. У меня к вам вопрос, особенно к тем, кто давно верующий. Вот когда вы были в своей поместной церкви, в которой долгое время провели, вы можете сказать, что главой вашей поместной церкви, допустим, там в Одессе, в Киеве, в Москве, неважно где, что главой вашей поместной церкви был Христос? Вы можете это сказать? Знаете, тяжеловато, правда? Потому что понимаешь, что-то не так, то не так. Обычно как-то у нас ассоциируется это с пресвитером церкви. Мы позже скажем, что пресвитер церкви всего лишь навсего, он не является главой церкви. Он является тем, кому глава церкви дал полномочия пасти стадо всего лишь навсего. Он не является главой церкви. Но обратите внимание, как часто мы говорим так, вот приедет пресвитер, он все поставит на свои места, прям как по известной славянской поговорке, приедет барин, и барин рассудит. А кто является, по сути, главой церкви? Друзья, замечали ли вы, когда вот долгие годы ходили в церкви, откуда мы выехали, я пред собой ставлю этот вопрос, и он заставляет меня очень серьезно думать. Когда я ходил в поместную церковь, знаете, я хочу верить, что главой этой церкви был Христос, хочу. Честное слово. Но когда анализирую свою жизнь, вопросы, которые поднимали церкви, как они решались, как относились к другим поместным церквам, у меня ставится большой вопрос. А являлся ли Христос главой той церкви, откуда я выехал? А сколько у нас было там в союзе братской любви по отношению церквей? Старшее поколение, это улыбка, вы понимаете, о чем идет речь. Так был ли Христос главой церквей? Или церкви моей поместной, откуда я выехал. Самое тяжелое для человека на сегодня, это мое, друзья, мнение, мое понимание, самое тяжелое для современного человека, это признать главенство Христа над церковью. Я не ошибся. Самое тяжелое сегодня для верующих людей, для абсолютного большинства верующих, это признать то, что только Христос является главой церкви. Я понимаю, что у вас могут быть вопросы, может быть, дискуссии, но чем я это мотивирую? Когда смотрю на то, как мы воспринимаем церковь, как мы участвуем в жизни церкви, как мы иногда ветхую природу пытаемся, знаете, с цепи спускаем, она заявляет, вот так оно должно быть, то возникает вопрос, а кто глава церкви? А кто глава церкви, если характеры наши нередко впереди нас самих идут? Кто является главой церкви? Если мы делаем заявление, эта церковь заблудилась, это не так, это не так. Кто главой церкви является? И мы попытаемся сегодня, обращаясь к Священному Писанию, для самих себя увидеть эту библейскую истину. Она, друзья, у нас достаточно мало времени, и не исключено, что мы к мыслям, которые сегодня коротко рассмотрим, будем еще периодически возвращаться. Почему? Потому что действительно сегодня мы, как старшее поколение, просто обязаны иметь правильное библейское представление о том, что из себя представляет церковь. Именно вот это представление церкви детям и внукам передавать. Вы помните, когда был у нас в гостях Алексей Иванович, интересную мысль предложил, когда увидел сестричку, которая в невдолжном поведении, в должном состоянии пришла в Дом Божий. И он стал, говорит, я стал ей объяснять, что такое церковь, что такое Дом Божий, что такое Священное Писание, элементарные вещи, А, Б, В, букварь, первый класс. Друзья, вот в чем секрет того, что церковь будет нормально развиваться, если понимать мы будем, что из себя представляет церковь. Если мы представляем церковь вот так, как оно у нас было, друзья, задайте вопрос, это правильное представление церкви? А если оно неправильно, его не надо детям передавать? Не надо. Ни в коем случае не надо передавать. Следующему поколению следует передать библейское представление о том, что из себя представляет церковь. Итак, что такое церковь и как она созидается. Что такое церковь и как она созидается. У нас будет несколько мыслей. Три мысли мы постараемся быстро пройти. Без них нельзя двигаться дальше. Они создают общую картину библейского представления церкви. Наше основное внимание будет посвящено именно созиданию церкви, принципам созидания церкви. Но не сказать о первых трех частях, трех пунктах нельзя. Нужно об этом восстановить в памяти, чтобы дальше на этом основании могли двигаться далее. Итак, первая церковь создана Христом по Его замыслу и для Его целей. Церковь создана Христом по Его замыслу и для Его целей. Мы будем много-много ставить вопросом, понимаем ли мы эту цель. Как Его создание, она может развиваться и не может, она развивается только и только по Его воле. Церковь Христова создана Христом и развивается исключительно по Его воле. Потому ставлю достаточно серьезный вопрос сегодня, друзья, для нас. Достаточно серьезный. Насколько наша поместная церковь, в которой мы находимся, насколько наша поместная церковь понимает, что Христос создал церковь, у Него были свои планы, свои цели, которые Он реализует, друзья. Независимо от того, что люди проявляют неверность, будьте внимательны. Христос реализует эти планы в своей церкви. Почему? Это не наша церковь. Это не церковь членского собрания. Это не церковь какого-то объединения, альянса. Это церковь Христа. И то, что Он создал, исходя из своих замыслов, имел определенные цели, и Он этих целей достигает в своей церкви. Насколько наша церковь понимает Его волю и следует ей. Первое, мы на это обратили внимание, церковь создана по Его замыслу, до Его целей. Природа церкви, тоже коротенькая мысль. Церковь является полнотой Божьей. То есть, что из себя представляет церковь? Мы знаем очень много определений, что церковь – это невеста, церковь Христа – это тело Христово, это дом Божий и так далее. Но очень важно, мы эту проповедь, я думаю, что вы помните, что говорили об этом, церковь является полнотой Бога. Позвольте предложить прочитать текст Писания. Ефесянам 1 глава, с 19 по 23 стихи. Павел пишет, говоря, это послание полностью посвящено природе церкви. Он пишет следующее. «Как безмерно величие могущества Его в нас, верующих по действию державной силы Его, которую Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых и посадив одесную Себя на небесах, превыше всякого начальства и власти, и силы, и господства, и всякого имени, именуемого не только в сем веке, но и в будущем. И все покорил под ноги Его и поставил Его выше всего главою Церкви, которая есть тело Его, полнота, наполняющего все во всем». Павел, смотрите, насколько величественно описывает личность Христа. Нет никого равного во вселенной. И смотрите, очень важно отметить, говорит, именно вот этого Христа. Почему важно правильно представлять Христа, кто Он? Павел указывает на то, кто есть Христос. И дальше говорит о том, что Бог Отец вот этого Христа и никакого другого поставил выше всего. И будьте внимательны, интересная мысль. Здесь рядом стоит главой церкви. Интересная мысль. Он поставил его выше всего. И в то же время он глава церкви. А вот эта церковь, его церковь, она является полнота, наполняющая все во всем. Мы не будем посвящать время размышлению об этой очень важной мысли. Мы констатируем этот библейский факт. А теперь, безусловно, возникает вопрос, могу ли я сказать, что вот моя поместная церковь и члены нашей церкви, они являются полнотой, наполняющей все во всем. Могу ли? Если нет, давайте двигаться далее. Действительно, наше сознание сегодня должно быть проверено, приведено в соответствие наши мысли, наше понимание о Церкви Христовой должно быть приведено в соответствие со Священным Писанием. Если мы не понимаем, что из себя представляет Церковь Христа, друзья, я думаю, что действительно нужно просто сказать так, давайте перестанем играть в церковь, давайте. Из детского сада мы уже выросли. Или действительно мы созидаем тело Христово, или давайте не будем никакие игры играть. Не надо. Давайте назовем клуб по интересам, религиозный клуб, приходите к нам пообщаться. Если это церковь, то церковь должна знать, для какой цели создана она, и в то же время она обязана, если в церкви Христовой, она обязана идти в согласовании с этими целями. Итак, по сути, природа церкви, она является полнотой, наполняющего все во всем. Еще очень важный момент, мы говорим о природе церкви. Церковь имеет наивысший статус. Церковь имеет наивысший статус. Царственное священство, хочется подчеркнуть, Богу. Нередко верующие, прочитав в Библии слова, очень им нравится быть царями и священниками. Но забывает одно, что Библия прямо говорит, что это не блуждающие цари и священники, путешествующие из церкви в церковь. Это цари и священники Богу нашему. Позвольте два текста на этот счет прочитать, которые очень четко опишут для нас, что из себя представляют верующие. Что из себя представляет этот статус, которым Бог наградил церковь? Она самое высшее положение имеет. И Писание прямо говорит об этом. Давайте мы прочитаем сначала из книги Откровения, 1 глава 5-6 стихи, и затем из 1 послания Петра. Иоанн пишет в 1 главе: «Ему, то есть Богу, Христу, возлюбившему нас и омывшему нас от грехов наших кровью Своею, и соделавшему нас царями и священниками Богу и Отцу Своему, слава и держава во веки веков. Аминь». Смотрите, как сильно провозглашает Иоанн. Он, во-первых, омыл ее кровью Своею. Позвольте задать вопрос, мы можем сегодня свидетельствовать перед Богом, который все знает, что я омыт Его кровью? Если я дерзну сказать, что я омыт, почему веду себя как неомытый? Если Он омыл нас кровью Своей, это первое, без этого ты не можешь быть царем и священником Богу. Итак, первое, что Он делает, Он омывает кровью Свою. Когда Он омывает? Когда? Когда человек исповедует свою греховную природу. Исповедует грехи своего, тогда он омывает, и только после этого он наделяет этим величайшим статусом цари и священники, причем прямо утверждается Богу нашему. Повторим, это не блуждающие священники, не путешествующие, не священник сам себе на уме. Бог, Христос определяет вот это предстояние перед Богом именно вот этим людям, омытым кровью Христовой. Давайте посмотрим далее, что Петр на этот счет пишет. 1 Петра, 2 глава, 9-10 стихи. «Но вы, род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Некогда не народ, а ныне народ Божий». Некогда не помилованные, а ныне помилованные. Петр обращается к верующим, которые рассеяны во многих странах. И прямо говорит, вы, тем, которые к святым верным, вы, род избранный, царственное священство. И он прямо говорит о том, какая задача у этого царственного священства, какая? Дабы. Чтобы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Итак, царем и священником или царственным священством могут быть только те, которые омыты кровью Христовой и которые прекрасно понимают, какая перед ними задача, но не только понимают, а выполняют ее. Перед царственным священством определена одна задача. Возвещать совершенство призвавшего нас из тьмы в чудный свой свет. А теперь, цари и священники, вопрос к вам. Можем ли мы сказать, что действительно я понимаю, что значит возвещать эти совершенства? И позвольте задать вопрос, а чем мы на работе занимаемся? А чем мы с друзьями занимаемся? А чем мы в общении с братьями и сестрами занимаемся? Мы возвещаем эти совершенства? Итак, если мы не возвещаем эти совершенства, друзья, снимите с себя эти полномочия царственного священца. Это не ваша одежда, она не подходит к вам. Если действительно люди, омыты кровью Христовой, они понимают, что они спасены для того, чтобы о Боге возвещать. Вот откуда начинается наша евангелизация. Вот она. Вот чем занимается царственное священство. Пойдем далее. Мы коротко коснулись с вами того, что из себя представляет церковь, природа церкви. Следующий вопрос, который рассмотрим. Церковь состоит церковь из возрожденных душ, которых Христос вводит в церковь через крещение Духа. Мы эту мысль достаточно подробно рассматривали, но ее надо сегодня повторить очень коротко для того, чтобы идти далее. Мы прочитаем с вами два текста, которые в целом представят для нас эту картину, как люди входят в церковь. Первое, слова Матфея, 3 глава, стих 11, это слова Иоанна Крестителя о Христе. Вы хорошо это помните, мы этот текст рассматривали на библейском изучении. Он говорит: «Я крещу вас в воде, в покаянии, но идущий за мною сильнее меня, я недостоин понести обувь его, он будет крестить вас Духом Святым и огнем». Это право принадлежит исключительно Христу, исключительно. Сегодня христиане выражают очень странную, небиблейскую мысль, говоря так: это тогда Христос крестил Духом Святым, а сегодня Дух Святой нас крестит. Откуда эта мысль? Откуда? А вот это уже человеческое, а вот это уже не библейское. Иоанн прямо сказал, это право принадлежит только Христу. Если Он создал церковь, Он никому этого права не делегировал, не дал права, чтобы кто-то без Него вводил эту церковь. Ведь церковь – это Его тело, обратите внимание, а Он – голова. Церковь является телом Христа, Он является главой церкви. Он вводит туда возрожденные души. Это первый текст, который говорит о том, что Христос будет крестить вас Духом Святым. Но Иоанн не сказал, куда Он будет крестить или погружать. Слово «крещение» – это погружение. Поэтому для нас важно еще один текст прочитать, он перед вами. Это 1 Коринфянам 12 глава, 12 и 13 стихи. Павел пишет: «Как тело одно», вот она церковь, тело Христово, «как тело одно, но имеет многие члены, и все члены одного тела, хотя их и много, составляют одно тело, так и Христос. Ибо все мы одним духом крестились в одно тело, иудеи или эллины, рабы или свободные, и все напоены одним духом». Грамматика этого текста явно говорит о том, что Дух Святой здесь не креститель. Это средство, которое Христос использует для того, чтобы люди были введены в тело Его. Итак, Христос Духом Святым вводит в тело свое возрожденных людей. Вы помните, что с этого начиналось служение Иоанна Крестителя, и с этого начиналось и служение Христа. «Покайтесь». Если нет покаяния, нет возрождения. Если человек не появился в семье Божьей, кого вводить в тело, не подскажете? Поэтому сначала должно произойти рождение, а потом родившегося Христос вводит в тело свое. Коротко, подтверждение крещения Духом Святым. Мы об этом говорили, но здесь очень коротко. Поскольку крещение Духом Святым – это ввод или погружение личности в тело Христова, отсюда мы делаем вывод, он вытекает из библейской мысли, о том, что крещен Духом Святым тот, вернее, как я могу видеть, что я крещен Духом Святым? Если я нахожусь в теле Христа, все тело подчиняется голове. Это первое доказательство для меня, не для соседа, для меня, чтобы я знал, я крещен Духом Святым или нет. Для меня глава Христос. Я Ему полностью подчиняюсь. Это первое для меня доказательство. Если я могу сказать, что я Христу подчиняюсь, я в теле Христа. Это первое доказательство. Второе, поскольку мы вводимся в тело, а там много членов, то, безусловно, предусматривается и здравое, правильное отношение между членами тела. Это второе доказательство, как ты воспринимаешь рядом находящегося верующего человека. Если ты его не вмещаешь, недолюбливаешь, прости. Твой вопрос, то, что ты находишься в теле Христовом, под большим вопросом. В теле ли ты Христа? Ведь тот, кто находится в теле Христа, он воспринимает других, находящихся в теле Христа, как себе подобных. Это те, о ком он призван заботиться. Это те, о ком он, кого он должен любить, кому снисходить, помогать и так далее. Но это не те, с кем он должен конфликтовать. Итак, это два доказательства того, что я крещен Духом Святым. Полное подчинение Христу и правильные, здравые библейские отношения с другими верующими. И мы с вами приближаемся к очень серьезным вопросам. Следующее, на что мы обратим внимание, это условия, в которых церковь созидается. Условия, в которых церковь созидается. И рассмотрим очень-очень серьезные, друзья, вопросы, очень серьезные. Вспомним наш текст, который мы прочитали в начале. «Я создам церковь мою, и врата ада ее не одолеют». Этими словами Христос сразу показал, церковь еще не была создана. Но Он, как Господин истории, как Тот, Который знает абсолютно все, знает то, что еще не было, что будет, может быть, через 1000 лет, Он знает все. Он не создал еще церковь, но Он реально видит, что как церковь только будет сформирована, сразу все силы ада обрушатся на церковь. Поэтому, если коротко сказать, в каких условиях созидает эта церковь, это в постоянном противлении со стороны сил зла, в постоянном, непрекращающемся днем и ночью. И мы рассмотрим с вами на внешние противления и внутренние противления. Итак, внешнее противление. Самое главное, что явно видно из слов Христа, что ад постоянно будет в оппозиции, причем постоянно будет воевать против церкви. Постоянно. Внешнее. Внешнее противление со стороны ада. Они предсказаны. Это будет обязательное давление, предсказаны Христом и являются естественной реакцией со стороны ада. Что интересно отметить, против церкви будет давление всех сил ада. Но что интересно, Христос прямо сказал, но безрезультатно. Он прямо сказал, врата ада ее не одолеют. С одной стороны, он прямо показал, что ад будет восставать против церкви. Но с другой стороны, сразу сказал, врата ада ее не одолеют. Мы сразу ставим для себя вопрос, прежде чем пойдем далее. Могу ли я сказать, что я живу жизнью победы? Могу ли? Мы с вами изучаем первое послание Иоанна. «Сия есть победа, победившая мир, вера наша». Если сегодня мы живем по стихотворением, пением, грешу и каюсь, каюсь и грешу, вот покаялся, опять согрешил, покаялся, и вот так вот постоянно меня добивает грех. Друзья, это жизнь победы? Это жизнь победы? У нас много вопросов, друзья, возникает. Врата ада церковь Христову не одолеют. Врата ада церковь Христову не одолеют. Почему? Потому что главой церкви является Христос. Постоянно дьявол будет делать нападки на церковь, но Христос прямо сказал, это утешение, если так можно сказать, страдающей церкви. Ни одна нападка не будет иметь успех, ни одно давление, ни одна борьба, ничего не способно будет поразить церковь, ничего абсолютно. Почему? За ней стоит Христос. Еще очень важно, друзья, это внешнее давление. Оно нормально, когда люди, не знающие Бога, когда сегодня просто очень сильное давление вообще на библейские ценности во всем мире буквально осуществляется. К этому вроде бы нормально, можно привыкнуть. Ну, что поделаешь, но подождите. Мы явно видим, что это давление и изнутри. Изнутри. Мы рассмотрим с вами три внутренних давления, которые оказывают силы зла на церковь. Внутренние. Они также проявляются при полном содействии ада. Сил зла, греха. Первое – это ветхая природа. Мы не зря об этом в прошлый раз, друзья, с вами говорили. Когда человек приходит к Богу, вот эта испорченная природа, она постоянно пытается вырваться наружу. Почему? Да потому что она генерируется чем? Адом. Грехом генерируется. Смотрите, что говорит Иаков о языке. Вечная проблема всех людей. Откуда он воспаляется? От гиены. Он прямо говорит. Откуда вот наше вот это зло, которое мы пытаемся выплеснуть на другого? Откуда оно? Источник один – гиена. Вот кто нас вырабатывает, генерирует в нас вот эти вот неконтролируемые действия. Прости, брат, выскочила. Ты должен понимать, откуда все это идет. Из ада идет. Итак, одним из серьезных препятствий в созидании Церкви Христовой является ветхая природа, испорченная грехом. Мы покаялись. Бог простил наши грехи. Но смотрите, Иоанн прямо говорит, все мы много согрешаем. Почему согрешаем? Почему? Потому что рвется наружу эта ветхая природа. И мы спотыкаемся. Бог дает нам милость, мы можем покаяться, исповедаться, друзья, но мы обязаны знать, что изнутри на эту церковь происходит давление. И первое, что это, через что это проходит, через ветхую природу. Второе – это младенческое состояние. Младенческое состояние. Смотрите, первое послание к Коринфянам, оно посвящено этой очень серьезной проблеме. Повторим мысли, которые Павел говорит в 3 главе. Вначале пишет так: «Когда я приходил к вам, братья, я не мог с вами говорить, как с духовными, но как с плотскими. Вы тогда не были в силах, но и сейчас вы тоже не в силах. Вы как младенцы». Он эту мысль явно показывает. Кому? Показывает Коринфской церкви, в которой были верующие. И он прямо говорит, смотрите, во что это все вылилось. Мы много уже об этом несколько раз в нашей церкви говорили. Это прежде всего проблема разделений. Это проблема греха, неконтролируемые грехи. Причем верующие, оказывается, превзошли мир. В мире считалось это позором, а среди верующих это было нормально. Ну, нормально, ненормально, но это было. Очень серьезная проблема в духовности, семейные проблемы, доктринальные проблемы. Это было в Коринфской церкви. Он прямо говорит, почему это происходит? Почему? Потому что вы плотские, вы не были в силах, да и сейчас вы не в силах. Далее он говорит, вы захотели царствовать без нас? Вот оно, царственное священство. О, если вы действительно царствовали, все цари и священники, о, если бы действительно вы были царями и священниками, вот тогда первое, разделений бы не было. Тогда и других бы проблем не было. Итак, очень серьезное препятствие, которое оказывается сегодня на созидание церкви, это младенческое состояние. Где-то Писание называет это плотское состояние. Осмелюсь сказать, все-таки действительно очень серьезно среди верующих нужно говорить о большой проблеме отсутствия возрождения среди верующих людей. Эта проблема очень серьезная. Когда человек пытается красиво представляться, а внутри-то знает, что природа испорченная, она невозрожденная, поэтому жизнь она не может проявить. Итак, младенческое состояние. И третье, очень большая опасность, которая мешает развитию церкви, препятствие в развитии церкви, это лютые волки, причем извне и изнутри. Я приглашаю прочитать текст Писания, Деяния апостолов, 20 глава, 28, с 28 по 30 стихи. Вы помните эту историю, когда жизнь Павла подходила к концу, он, понимая, что скоро жизнь его завершится, обращается, призывает пресвитеров из Ефеса. И вот здесь он дает им это очень серьезное наставление. Здесь говорит так. Итак, кому? Служителям, пресвитерам. Он им говорит. Итак, внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святой поставил вас блюстителями. Для какой цели? Пасти церковь Господа и Бога, которую Он приобрел себе кровью Своею. Ибо я знаю, я не предполагаю, я это точно знаю, что по отшествии моем войдут к вам лютые волки, не щадящие стада, и из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собою. Итак, это достаточно серьезное препятствие. В церкви лютые волки, причем они как извне, так и изнутри. И здесь именно прочитанный текст Писания очень точно описывает характеристику этих волков. Давайте мы на нее обратим внимание. Характеристики этих волков, поскольку они являются препятствием в развитии церкви. Первое, они не щадят стада. Павел прямо говорит, лютые волки, не щадящие стада. Я думаю, что старшее поколение, если особенно вы жили в сельской местности, вы наверняка знаете, что такое волк забрался. Или там в курятник, извините, или где барашки. Это беда. Волк не щадит ничего. Ему все равно, там калека, не калека. Он разносит всех пух и прах. О Христе сказано, он трости надломленной не переломит, льна курящегося не угасит. Смотрите, полностью диаметрально противоположной природы. А мне все равно. Давайте поднимем вопрос, давайте все будем, давайте выявим это зло. Обратите внимание, вот они волки, которые не щадят стада. Им все равно, что здесь находятся слабо утвержденные, может, люди, которые пришли действительно Богу поклониться, а видят вот этого лютого волка и как слушают, что здесь происходит. Я пришел Богу поклониться, а здесь непонятно шум какой-то. Лютый волк ему все равно. Почему? Ему главное свою алчность удовлетворить. Это и все. Павел прямо говорит, войдут эти лютые волки, которым все равно, которые нередко за эту правду пытаются там непонятно что сделать. Но суть какова? Им все равно, люди, им главное, вот оно, свою природу удовлетворить, эгоизм свой. Это первое, на что Павел говорит здесь, нещадящие стадо. Второе, характеристика волка, они говорят искаженно, увлекая других. Слово «превратно», которое здесь извращенно, искаженно, это они делают. Причем вот слово, то, что говорит он, говоря искаженное, вот слово «говоря», мы как-то ранее на это слово обращали внимание. Здесь идет речь не на информации, которую люди говорят, а на стиль говорения. Понимаете, можно правду сказать по-разному. Можно сказать с любовью, это следующая наша в четверг беседа будет, говорить истину в любви. А можно и сказать так, а я правду матку раз и зарубил ее, отрубил, и все равно, что голову полетели. А вы такой открытый. Но, обратите внимание, Писание этого не предусматривает. Оно говорит о том, что стиль говорения, если там нет понимания, нет, цель у тебя не стоит исправить, а свой характер взял и выплеснул. Это искажение происходит. Ты не можешь правильно говорить. Может быть, ты правильную информацию имеешь, но ты ее неправильно предлагаешь. Вот на что обращает внимание Павел. Говорит, говорит здесь не о том, что они будут говорить, а о том, как они будут говорить. Это характеристика волков. И здесь, как не вспомнить, и я называю для себя лично синдром Авессалома. Вы помните так сына Давида, когда, каким образом он завоевал царство, помните? Царь там решает свои вопросы, он здесь у дворца царского, да там у царя все не так, то не так, никто тебя не выслушает, там давно Бога забыли, изгнали, вот если бы я был царем. Обратите внимание, как этот синдром сегодня действует. Все не так, вот я один правильно. Друзья, но ведь это же волк. Согласно Писанию, это волк, который действительно превратно говорит. Итак, Павел прямо говорит о том, что вот так будут проявлять себя волки. Мы обратили внимание на три очень серьезных противодействия, которые действительно существуют в том, чтобы Церковь Христова созидалась. Церковь Христова созидалась. Обратите внимание на следующий раздел «Образ созидающей церкви», «Созидающейся церкви». «Образ созидающейся церкви». Прежде всего, это способность противостоять силам ада верой в Иисуса, победившего ад. В людях, если даже не в Церкви Христовой, нет силы силам ада противостоять. Почему? Потому что, чтобы победить ад, должен быть тот, кто сильнее ада. Вы можете сказать, что вы, кто-то из вас, друзья, я говорю, ну-ну, я не могу победить ад. Я человек. Я не могу победить ад. Церковь побеждает ад не потому, что она сильная, вот они, знаете, так вот постоянно вот хорошее служение у них проходит. Она сильна только потому, что за этой церковью Христос стоит. И эти силы ада побеждает церковь только верой в Иисуса Христа. Почему важно говорить о вере и почему важно иметь правильное представление об Иисусе Христе? Если не будет правильного представления о Христе, вот тогда мы будем поражаемы. Вот тогда сил у нас не будет. Смотрите, что пишет Павел в послании к Римлянам, 8 глава, с 35 по 37 стихи. «Кто отлучит нас от любви Божьей? Скорбь или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч? Как написано, за тебя умерщвляет нас всякий день, считают нас за овец, обреченных на заклание. Но все сие...» Вот то, что он только перечислил. Но все сие преодолеваем, обратите внимание, какой силой? Не нашей. Чем мы ад собираемся побеждать? Чем? Но все сие преодолеваем силою, возлюбившего нас. И никакой другой силой. Вот где церковь, вот чем она сильна, друзья. Могу ли я сказать, что действительно я этой силой обладаю? Второе. Возрастание в зрелого христианина, знание и повиновение воли Христа. Это очень коротко. Я понимаю, что этот раздел следует более расширять, но позвольте очень коротко именно об этом сказать. Образ созидающейся церкви, прежде всего, она способна противостоять всем силам ада. Силой противостоит только силой Христа, который возлюбил церковь. И второе, мы говорим об образе созидающейся церкви, это возрастание в зрелого христианина, знание и повиновение воле Христа. По-другому не может быть. Я себе, друзья, ставлю вопрос. Я далеко не одно десятилетие уже верующий человек. И я имею в виду, принял крещение по вере. Я часто себя спрашивал, вот что в тебе изменилось за последний год, за последние 10 лет? Что изменилось? В позитивную сторону, между прочим. Это очень важно. Если у меня ничего не изменилось, друзья, горе мне. Горе мне. Ведь мы призваны возрастать. Мы сейчас будем об этом говорить все оставшееся время. Мы призваны возрастать. А если нет этого роста, друзья, все-таки, может быть, давайте мы покаемся в том, может быть, я немножко с иронией говорю в том, что мы долгие десятилетия были членами церкви, а как вот пришли в церковь в таком состоянии и сохранили, законсервировались. Ни вниз, ни вверх. Друзья, это достаточно серьезно. Созидающаяся церковь – это растущая. Верующие никогда не стоят на месте. Они возрастают. Они поднимаются. И остальное время посвятим последнему пункту, очень важному, природа созидания церкви. То есть, каким образом церковь созидается. Хочу предложить прочитать текст, который уже звучал ранее. Не сегодня, но мы ранее об этом говорили. Он будет основой нашего оставшегося рассуждения перед молитвой. Послание к Ефесянам, 4 глава, с 11 по 16 стихи. Мы будем говорить о природе созидания церкви. Этот текст достаточно конкретно говорит о том, как она развивается. Повторим, что не может человек ничего прибавить к тому, что здесь есть в Писании. Всякое добавление чревато опасностью для церкви. Поэтому церковь обязана видеть, какую цель поставил Христос перед этой церковью. И если церковь не следует этим целям, не повинуется Христу, друзья, я думаю, что те, у кого такое внутреннее несогласие или противление, выход только один. Пока не поздно, нужно покаяться. Иначе созидания не будет. Мы читаем текст Писания. Христос, и Он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова, доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова, дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения, но истинной любовью все возвращали, то есть взращивали в того, который есть глава Христос, из которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена получает приращение для созидания самого себя в любви. Хочу сразу обратить внимание на очень важное слово. И Он поставил. И Он поставил. Слово «поставил» – «дал». Это же самое слово стоит в стихе 7-м. «Дана благодать по мере дара Христова». То же самое слово. Это же самое слово стоит и в 8 стихе. «Дал дары людям». Почему-то здесь перевели его как «поставил», но оттенок такой «он дал». Кто дал? Христос дал. Он дал вот это право. Он дал, причем это слово «дал», когда мы его рассматриваем, в данном случае идет речь о том, что высший, наделяет какими-то полномочиями низшего, что очень явно согласуется здесь с заложенной мыслью. Главой церкви является Христос. Если мы как люди, мы ранее сказали о том, понимаем ли мы волю Христа, Понимаем ли мы то, как, понимаем ли то, что определил Христос, как церковь должна развиваться? Если церковь Христова, поместная церковь, не знает воли Христа, если она не повинуется этой воле, друзья, эта церковь не может называться церковью Христовой, не может. Если церковь не знает своего главу, если она не признает для себя, что главой нашей церкви является не пресвитер, который сейчас проповедует, а Христос, у нас неправильное представление о церкви. Он обладает всеми полномочиями. Во-первых, кто Он? Выше Его нет ничего во вселенной. Ничего нет выше Христа. И вот этот самый высокий, самый превознесенный является главой церкви. И Ему, этому самому великому, церковь подчиняется. Как здесь говорить о наших земных вопросах? Как здесь рассуждать, о вещах, которые вообще далеки от библейской истины? Когда думаешь о том, когда говорим о созидании Церкви Христовой, и размышляешь о том, кто есть Христос, что волю Его мы должны знать, о Церкви волю Его должны знать и повиноваться, как стыдно становится за то, что иногда хочется свое что-то протолкнуть в Церкви. Бывает такое, друзья? Мы же грешим. Мы же против Христа грешим. Тем самым, если мы хотим что-то протолкнуть, добиться чего-то своего, да? Если оно мы понимаем, чего мы добиваемся. Если мы реально понимаем, что это неправильно, друзья. Ведь мы же против Христа грешим. Мы говорим: Христос, отойди, ты поглавенствовал пару тысяч лет, дай мне сегодня порядок в этой церкви навести. Это улыбка, друзья. Ну так получается, что мы отодвигаем Христа, ты нам не нужен. Мы сами без себя справимся. Он поставил, Он дал людям это право. Интересно отметить, что когда мы говорим о Церкви Христовой, главой Церкви, здесь иногда употребляют выражение «невидимым главой Церкви является Христос». Но для того, чтобы Вселенская Церковь состоит из поместных церквей, для того, чтобы поместные церкви развивались, это был Божий промысел, друзья. Это был Божий промысел, не человеческий. Для того, чтобы каждая отдельная поместная церковь, она правильно развивалась, это право принадлежит Христу. Соглашаемся ли мы с этим правом? Он поставил. Вот Он захотел и поставил. Друзья, обратите внимание на это. Он ни с кем из нас не советовался. Он реально понимает, что это Его церковь, это не наша церковь поместная, радостная весть. Это Его церковь, и в этой церкви должен быть только тот, кого Я поставил. Я понимаю, с чем это все связано. Потому что в нашей памяти сразу многие негативные примеры. Там нехороший пастор, там нехороший пастор. Будьте внимательны. Но от этого право Христа не ушло. Оно не уничтожено. Если действительно люди поставили человека, или человек, допустим, не на месте, это никак не означает, что Христос поменял свое решение. Этот человек, если он действительно недостойно ведет себя, если он действительно не пастырь, помните пример, радуется церковь, говорит: наш пастырь родился свыше. Брат приводил недавно этот пример. Друзья, можем ли мы сказать, что такого человека, который, мы дальше скажем о том, он должен знать задачу, которую пред ним Господь ставит. Если человек в силу каких-то причин сам сюда пришел или его поставили, друзья, это будет видно сразу для церкви. Это действительно будет очень серьезным препятствием в нормальном развитии поместной церкви. Главная ответственность церкви в созидании признать право Христа созидать самому эту церковь и ничто другое. Мы на это обратим внимание. То есть Он созидает церковь. И мы как люди, если мы считаем себя верующими, мы просто обязаны знать эти стандарты, чтобы их не нарушать, это самое главное, им повиноваться. Я понимаю, что очень тяжелый вопрос, друзья, сейчас поднимаю, очень тяжелый, но мы не можем об этом не говорить, потому что Писание четко прописывает для нас эти истины, чтобы мы понимали, что Он поставляет служителей, Он поставляет. Хотим мы, не хотим, все равно об этом надо говорить. И здесь не следует рассматривать вопрос, давайте мы только на членском собрании будем говорить. Библию читают все люди. Мы обязаны говорить о том, как Христос созидает свою церковь. Церковь обязана признать право Христа в том, что Он созидает церковь. И Он в этой церкви делает то, что Он считает нужным. Не мы создали ее. Не мы сформировались 100 лет назад. Он ее формирует. Он глава церкви. Признать тех, кому Он дал дар созидать, если Он поставил их на разные служения, евангелистами, там, пророками, апостолами и так далее. Это Его право. Он дал этот дар. Он дал. Мы позже коснемся вопросов, каким образом можно видеть, что этот дар человек получил. Но прежде всего мы не можем отрицать то, что Он поставляет. Для того, чтобы по местной церкви развивались правильно, Он поставляет тех, кому Он дает этот дар, чтобы они созидали. Важно отметить, что определены характеристики тех, кого Он призывает. Сколько часто приходилось наблюдать за такой картиной, когда поднимается вопрос об избрании служителя. Он молодой, эрудированный, образование, английский знает, административные способности у него есть, но все у него есть. Почему его не избрать служителем? Друзья, но не об этом идет речь. Это все второстепенные вопросы. Это все второстепенные вопросы. Библия четко для нас, людей, оставила вот это очертание, эти стандарты, какими, вернее, какой характеристикой обладает тот, кому Он дает этот дар. Это опять Писание, друзья, это опять Писание. То есть того, кого Господь призывает, чтобы люди не ошибались, Он прямо говорит, вот таким Он должен, такие характеристики Он должен иметь, и никакие другие. Последствия противления Божьему избранию. Мы тоже об этом, друзья, не можем сказать. Вы помните ветхозаветную историю, помните такого замечательного человека, как Моисея. Когда он вывел народ израильский, там много-много было неприятностей, все, не возмущались, никак не могли признать один факт, что Бог управляет народом. То воды нет, то там мяса нет, то огурцов нет, все что-то не так. Ну, прям как мы иногда ропщим, то не так, то не так. Вот такие недовольные. Смотрите, и восстали люди, ведь Моисея Бог избрал. Библия прямо говорит, он его избрал. Он формировал в него служителя, 80 лет формировал из него служителя. И вдруг выходит, смотрите, Писание говорит, люди именитые. Корей, Дафан и Аверон, помните? И прямо говорят, прям как сегодня редко верующие говорят, мы все цари и священники. Вы что здесь начинаете показывать, что вы там самые великие? Вы помните эту историю? Помните, чем она закончилась? Друзья, вопрос главный в том, что если Бог поставляет человека на служение, и видно, что он соответствует этим характеристикам, и Бог поставляет его, и что очень важно, друзья, всегда, что Бог дает это внутреннее свидетельство. Он призывает или не призывает на это служение. Если характеристики налицо, свидетельство налицо, Бог призвал человека – я понимаю, что мне очень тяжело об этом говорить, очень тяжело, но мы обязаны об этом говорить. Если человек в данном случае, если человек, Бог действительно призвал служителя, если характеристики соответствуют вот этим библейским стандартам, противление тому, кому Бог поставил, есть противление Христу. Это не значит, что служитель – это Христос. Нет, 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 друзья, ни в коем случае. Когда люди восстали против Моисея, Господь говорит, они против меня восстают. Они против меня восстают. Я тебя поставил, значит, они не согласны с моей волей. Друзья, пойдем далее. Я думаю, что следующие размышления помогут нам, может, вот эти вот мысли, которые у нас обязательно сейчас появляются относительно того, а вдруг человек не на месте и так далее, и так далее. Друзья, повторим, если человек, как мы видим, не на месте, это право Христа поставлять не аннулирует. Если на месте другие причины, почему он не на месте, но Христос право поставлять людям не дал. А если люди поставляют, то те, кто, кому он дает это право осуществлять руководство церковью, они не могут выходить за рамки уже ограниченные. И это мы явно видим далее. Смотрите, мы рассмотрели вопрос, главная ответственность церкви в созидании, признать право Христа, созидать самому церковь. Второе, что здесь мы рассмотрим, перед поставленными на служение определена конкретная и неизменная цель. Смотрите, что мы читаем в стихе 12. Он поставил их дальше. Для какой цели? К совершению святых на дело служения для созидания тела Христова. То есть для подготовки к служению, для созидания церкви. Вот слово «к совершению» здесь оттенок «подготовить их», дать им все необходимое, чтобы они созидались. Итак, в связи с этим, из этого пункта вытекают две очень интересные мысли, на которые мы просто обязаны обратить внимание. перед поставленными на служение определена конкретная и неизменная цель. Мы прочитали текст. Он прямо говорит о том, какую цель Господь ставит перед ними. И из этого вытекает следующее, что призванные Христом определяются пониманием поставленной задачи. То есть, если Бог призвал брата на служение, он понимает эту задачу, которая перед ним стоит. Понимаете, насколько серьезно Писание определяет вот эти требования к служителю? Если он не понимает, какая задача перед ним стоит, он не избран Богом. Второе. Поставленные, призваны направлять внимание исключительно на главу, на Христа. Если в церкви только один рисуется, простите, вот он, все к нему внимание, друзья, человек не на месте. Я понимаю свою ответственность как и проповедник, как служитель, и боюсь Бога, и потому, друзья, открыто говорю, мое желание, моя молитва к Богу всегда о том, Господи, когда прозвучало слово, я хочу, чтобы люди рассуждали не о том, как красиво сказано и кто сказал, а чтобы люди рассуждали о сказанном, о прочитанном. Человек здесь играет второстепенную роль. Первую роль, если служитель не может указать на Христа, не может указать на то, что он глава церкви, я обязан ему подчиняться, я в данном случае просто исполнитель. Исполнитель той цели, которую Господь поставил предо мною. Я думаю, что вы понимаете серьезность этих рассуждений. Итак, перед поставленными на служение определена конкретная неизменная цель. Что такое процесс созидания церкви? Это практически последний раздел, который мы рассмотрим, и мы приближаемся к молитве. Если служителей, Бог поставляет разного рода служителей, поставляя для того, чтобы они готовили церковь к взрослению, к совершению, к тому, чтобы созидалась церковь, то возникает вопрос, а в чем же заключается этот процесс созидания церкви? Наша тема сегодня – созидание церкви. В чем этот процесс заключается? Если вот этого процесса созидания церкви служитель не понимает, он не на месте. И если он не делает все для того, чтобы этот процесс был, он не на месте. Он может понимать правильно, но если он не реализует, не доносит вот это необходимое, что от главы Христа приходит, служитель не на месте. Итак, в чем процесс созидания церкви? Первое – возрастание членов церкви. Задача перед служителем, чтобы возрастала церковь, чтобы вести к совершенствованию, готовить ее для служения. Будьте внимательны. Мы только что прочитали текст. Стих 13 говорит именно об этом – возрастание членов церкви. «Доколе все придем в единство веры и познание Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова». Вот он процесс. Вот он процесс, ради чего он поставляет служителей. Процесс созидания церкви, чтобы росли они. Обратите внимание, доколе все придем, доколе все мы поднимемся. Будьте внимательны. Не зря был задан ранний вопрос, сколько лет вы член церкви? Вы хоть немножко духовно выросли? Если мы не росли духовно, в чем причина? Вы предполагаете, наверное, ответ, в чем причина? Служитель обязан понимать задачу, которая перед ним стоит. Если к этой задаче он не ведет, если люди не растут, друзья, может, давайте скажем прямо, служителя нужно поменять. Ему прямо сказать, ты не на месте, всего лишь навсего. Ты не имеешь цель, ты не ведешь к этой цели церковь. Итак, процесс созидания церкви – это возрастание членов церкви. Второе – формирование твердости и способности видеть скрытую опасность. Это то, что обязан служитель готовить к этому церковь. Опять-таки, готовить не из своей головы, а поскольку поставил его Господь, то он обязан повиноваться Христу и передавать, готовить так члены церкви, чтобы они не были колеблющимися. Смотрите, что мы читаем в 14 стихе. «Дабы мы не были более младенцами, колеблющимися, и увлекающимися всяким ветром учения по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения». Очень важно отметить, что если церковь не растет, не способна видеть скрытую опасность, не способна видеть хитрое искусство обольщения, мы говорим, процесс идет, конечно, нам очень много нужно возрастать для того, чтобы больше и больше вот этот навык вырабатывался, чтобы мы понимали скрытую опасность. Когда появился Анатолий Кашпировский в бывшем Союзе, очень многие верующие открыто заявляли, это раб Божий, вот он Божью волю выполняет. не просмотрели эту скрытую опасность и впали в обольщение. И стали просто-напросто выполнять, ну, простите, в рабство этому человеку попали. Скрытое искусство обольщения, оно не на поверхности. Это процесс развития церкви. Почему ранняя церковь сразу взяла этот курс пребывать в учении? Почему? Да потому что без учения, мы не сможем вырабатывать навыки распознания. Нередко слышу такую фразу. Меня вот 30-40 лет учили. Я тоже не первый год верующий. Я вот спрашиваю себя. Я слышал проповеди, и очень много. Сотни, может быть, тысячи. Моя душа всегда тосковала по учению. Не просто сказать что-то, вот сказал брат и все, а чтобы действительно меня учили. Мое сердце всегда поэтому тосковало. Я понимаю, что это нормальное состояние для церкви, постоянно пребывать в учении. Только в учении способны навыки эти вырабатывать. Не так ли? Вспомните школьные годы. Не получается, не смог решить задачу, ну-ка давай, давай, дорогой мой, давай я тебе помогу, учитель там, если он на месте, и начинает тебя так обрануть, вот так, вот подумай об этом, и помогает тебе. О, навык появился, все, давай пойдем дальше. Это же навыки вырабатываются. Если за долгие годы пребывания в церкви жизнь моя, друзья, не изменилась, если я как не распознавал искусство обольщения, так и не распознаю, друзья, печальное положение мое, пребываю ли я в учении. Далее, очень важно отметить, на четвертое обратим внимание, мы говорим о процессе созидания церкви, это умение говорить истину в любви и все взращивать во Христа. Мы очень подробно об этом будем говорить в следующий четверг. Но позвольте прочитать текст Писания. Мы по порядочку каждый стих просматриваем, того текста, который мы прочитали. «Истинною любовью все возвращали или взращивали». Абсолютно все. «Истинною любовью все взращивали в того, который есть глава Христос». Опять на него обращает внимание Павел. Это правильный служитель. Он не о себе говорит. Смотрите, в фокусе его всегда Христос. И всегда он понимание людей именно ко Христу приводит. Четвертое. Понимание личного всестороннего участия члена церкви в созидании самой церкви. Это процесс. Он должен быть донесен до каждого. И верующие люди обязаны это понимать, если они члены церкви. Они обязаны это знать. Я член церкви не для того, чтобы отсидеть здесь и все ушел, и все закончилось. Смотрите, что Писание прописывает нам. Стих 16, из которого, из Христа, только что о Христе Павел сказал, из которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии свою меру каждого члена получает приращение для созидания самого себя в любви. Итак, в чем это участие заключается? Участие каждого отдельно взятого члена церкви. Будьте внимательны, в теле Христовом нет праздно находящихся. Если ты реально, мы сейчас коснемся немного тех мыслей, коротко, у нас нет времени. Если в тебе это не проявляется, это вопрос тебе, ты не член тела Христова. Если ты не развиваешься, вот так, как Писание для тебя определяет, ты не член тела Христова. Итак, в чем мое личное участие, как члена церкви, проявляется? В чем конкретно? Мы говорим о каждом отдельно взятом верующем. Прежде всего, это взаимное стремление созидаться только вместе. Фраза «все тело составляемое». То есть оно вместе, как мы собираем там пазлы, да, вот оно вместе, оно не может быть отдельно рассматриваться. Все тело составляемое. Понимаю ли я то, что я призван созидаться? Это нормальный процесс, когда я созидаюсь только вместе, но никак не отдельно. Второе. Взаимное согласие быть единым вместе. Быть единым и вместе. Фраза «все тело совокупляемое». Позвольте некоторые мысли здесь, на некоторые мысли обратить внимание. Слово «составляемое» – это в первом пункте, который мы рассмотрели. Взаимное стремление созидаться только вместе. Подгоняться друг к другу – это значение этого слова. Подгоняться друг к другу. Будьте внимательны. Не меня только подгоняет, но я сам подгоняюсь. Подгоняться друг к другу. Второе, мы говорили, взаимное согласие быть единым, быть вместе. Фраза «все тело совокупляемое», значение этого слова «быть единым», держаться вместе. Сначала мы сближаемся друг с другом, а потом мы понимаем, что только единым мы вместе, мы не рассматриваем себя отдельно. Все тело совокупляемое и совокупляемое. Далее, третье, мы говорим об участии отдельно взятого человека, это полное понимание своей личной ответственности. Мы это видим во фразе «посредством всяких взаимно скрепляющих связей». Помните, что против ада, вернее, против церкви все силы ада направляются? Сейчас, если вы смотрите за новостями, хоть в Америке, хоть в России, когда полиция охраняет, скажем, там определенные здания, вы обратили внимание, как они стоят? Рука за руку, все, идет строй, и не прорвешься. Вот о чем идет речь. Понимают, что защищать надо. И понимают, что вот так вот сзади руки стоять не получится защитить. Только вот так вот вместе, рука за руку, плотно, вот о чем идет речь. Посредством всяких взаимоскрепляющих связей. Я со своей стороны ищу пути, чтобы скрепиться, быть ближе с моим братом, а брат со своей стороны. Всяких взаимоскрепляющих связей. Может, получается, у нас чаще иголки наружу выскакивают, нежели желание действительно вот, объединяться друг с другом. Но это процесс созидания церкви, личная ответственность каждого посредством всяких взаимоскрепляющих связей. Далее, обязательное посильное участие каждого члена церкви. Это процесс созидания церкви. Обязательно, друзья, исключений здесь нет. Обязательное посильное участие каждого члена церкви. Где это мы видим? Во фразе «при действии в свою меру каждого члена». И последнее, прямое следствие такого участия. Во что это выливается? Мы рассматривали с вами процесс, вернее, участие, личное участие в созидании церкви. Во что это выливается? Прямое следствие такого участия получает приращение для созидания самого себя в любви. Вот к чему ведет нас Господь. Вот она природа церкви, вот процесс созидания церкви. Так ли мы понимали церковь? Мы сейчас будем молиться, мы взяли достаточно много времени. Несколько вопросов к молитве, мы помолимся. Какое теперь мое понимание церкви? Изменилось что-то? Какое теперь мое понимание церкви? Признаю ли я исключительное право Христа созидать свою церковь? Согласен ли я с этим правом? Не выступаю ли я против этого? Понимаю ли я свою роль в созидании церкви? И последнее, понимаю ли я личную ответственность за неповиновение Христу как главе? Пусть эти вопросы помогут нам сейчас, когда мы склонимся перед Богом, проанализировать то, что мы услышали, и принести наше размышление Господу. Мы с вами помолимся. Аминь.